А сейчас мы можем молиться за наших солдат, за президента? Как молиться за украинскую сторону?
Молиться надо всегда.
Многим людям страшно.
Когда знаем, что это необходимо, совершенно другое отношение возникает в душе человеческой.
Как найти утешение людям?
Без любвеобильного и премудрого промысла Божия не может происходить ничего.
Потом русские с украинцами как будут общаться?
Будем стараться, мы, по крайней мере, с своей стороны, относиться по-христиански.
Всех приветствуем. С вами Роман Голованов и профессор Алексей Ильич Осипов. Алексей Ильич, начнем с темы тяжелой. Она буквально в воздухе висит. Это то, что сейчас происходит на Украине, происходит в Донбассе, спецоперация наших войск. Даже недолго думая, а что вы-то про все это считаете, размышляете, как вы это все ощущаете?
Это то событие, которого можно было ожидать. И удивительно, что оно не произошло несколько лет тому назад. Это же началось еще в 2014 году. Потом видите, что там происходило в эти 2014-2015 год. Посмотрите, сколько было сделано попыток, чтобы как-то договориться на дипломатической платформе. Много же раз удалось, кажется, заключить Минские соглашения. И потом вдруг нет, отказ. При этом посмотрите, те даже западные, там та же Германия, та же Франция, которые участвовали в заключении этого, так сказать, договора, да, вдруг отходит и все. Знаете, создается впечатление, что со стороны Запада шла целенаправленная политика против России. А Украину, к сожалению, прямо явно, причем просто можно сказать открыто, захватили, конечно, западные идеологи, западные политические деятели и прочие деятели, экономические и военные, и используют в качестве инструмента для этой борьбы с Россией. Вот впечатление какое. А та сторона вопроса о том, когда я утверждаю, что Запад желает самых тяжелых вещей для России, и то, что непрерывная там канонада обвинений в адрес России, что вот она сейчас нападает, напала на Украину, меня это удивляет еще больше. Почему? Без всяких санкций ООН, что делали с Югославией? Что делали затем с Ираком? Что сделали с Ливией? Это прям райский уголок. Во что превратили? Что затем с Сирией? И молчок. Вся Европа молчит. Что такое за избирательная такая политика? Неужели это просто, посмотрите, бесстрастно? Что за странность такая? Здесь же, когда касается России, 8 лет, когда на границах России прям явно сосредотачивались уже вооруженные силы, когда непрерывным потоком, наконец, пошли вооружения со стороны Запада, Америки, и которые шли в Украину, посмотрите, какие непрерывные, тонны за тоннами шли, когда, наконец, даже заговорили уже о возможности ядерного даже оружия, о вступлении даже Украины в НАТО, и когда уже тут, уже, я бы сказал, просто в безвыходном положении вдруг началась вот эта вот кампания в отношении Украины, то вдруг поднялся такой страшный вой. Попали на самый чувствительный нерв. Думали уже все. Еще немножко только подождать. Вооружений уже огромное количество. Армия стала. Еще чуть-чуть. На тебе, Путин вдруг, на, объявил. Срывает достижение такой цели вожделенной, о которой Запад всегда мечтал и мечтает. Я читаю Игнатия Брянчанинова и поражаюсь в одном из писем. Он прямо пишет кому-то: «Запад всегда завидовал и ненавидел Россию и всегда делал и будет делать всякие пакости России, и будет делать». Я читаю и невольно думаю, Господи, что это, прозорливость или действительно ум, или то и другое у этого святителя. Вот как я смотрю на эти вещи. То есть это была последняя возможность что-то сделать, чтобы в конце концов спасти Россию, спасти страну от явного вторжения, разрушения и, я бы сказал, тяжелейших последствий, а может и порабощения России со стороны Запада. Вот такой мой взгляд. Я, конечно, сожалею, что это все это происходит, но безвыходное положение.
Алексей Ильич, а вам не страшно от того, что сейчас происходит?
Даже когда у меня был аппендицит, и то я немножко волновался. Да, а то вдруг не то разрежут или не то вынут. Бывают случаи. Операция идет аппендицита, а вырезают что-то совсем другое. Так что при чем тут страх? Речь идет не страх, а речь идет о верной оценке. Когда я знаю, что у меня другого выхода нет, вот, или аппендицит, аппендикс лопнет, или что? Или операция. Вот ситуация именно такова. Это совершенно очевидно. В Украине уже все, все распухло. Страшное уже заражение, загнивание. Вот, что происходит? Взрыв. Поэтому эти вещи, которые в данном случае говорят страшные или не страшные, это вопросы просто бессмысленны. Дело уже идет не о страхе, а о выживании, самом элементарном выживании. Вот о чем идет речь. Поэтому, знаете, когда знаешь, что это уже нужно, то тогда все эти страхи, они отступают на второй и на третий план. Ситуация сейчас именно такова.
Многим людям страшно, которые жили там в наших городах, там, для ничего не подозревали, может быть, даже вот этого происходящего в Донбассе для них не было, потому что это было где-то там. А сейчас, когда вот нависла такая угроза непонятности, именно неясности вот будущего...
Ты спрашиваешь о городах в Украине или в России?
В России, в наших людей. Я про наших людей. Да. Как найти сейчас... И на Украине тоже. Как найти утешение людям вот в это сложное время?
Ну вот ты скажи мне, какое утешение? Вот у меня боли. Говорят, аппендикс воспалился. Ну скажите мне слова утешения, пожалуйста. Говорят, резать надо. Вырезать надо. Ой.
Не, ну как, что все будет хорошо.
Так и в данном случае. Да, надежда на то, что таким образом я исцелюсь и буду здоров. Так и здесь то же самое. Всем надо понимать, что это необходимо, совершенно другое отношение возникает в душе человеческой. Потом надо же все-таки хоть немножко быть верующим. Без любвеобильного и премудрого промысла Божия не может происходить ничего, а уж тем более таких серьезных вещей, как сейчас. А Россия все-таки как-никак была все-таки всегда православной, и хоть немножко, но остается же. И надо это понимать. И когда, если мы видим, что это необходимо, то, Господи, благослови, слава Тебе, Господи, потерпим в надежде на добрый исход событий. Вот так мы должны рассуждать.
А потом русские с украинцами как будут общаться? Ведь приходит много писем. Например, там, я из Мариуполя, я из Харькова, я из Киева. Мы сейчас с детьми сидим в подвалах, вы наступаете. А понятное дело, что там тоже работает пропаганда, что людям приходят эти ложные сообщения, ложные новости, и они взвинчены. Потом как все это будет?
Нет такого народа, который нельзя было бы возбудить, настроить, развратить, все что угодно. Нет такого. Поэтому возбудить ничего не стоит. Особенно, когда там идет на Украине сейчас такая сплошная, непрерывная канонада в отношении русских. В отношении русские агрессоры, русские хотят. Посмотрите, предупреждают же. Мы не хотим обстреливать жилые кварталы. Не хотим же. Мы боремся с этими националистами, для которых уже не осталось впечатления такое, никакого понимания добра. Что происходило? Ну, пусть вспомнят, конечно, что происходило, когда вот Луганская и Донецкая области. Что началось? Ведь 2/3 потом же все-таки отвоевала Украина. Причем как отвоевали? Вот были жестокости действительно. Очень важно посмотреть бы им. Посмотрите, почему начали избавлять эти оставшуюся треть. хотя бы от этих буквально ужасов. Что будет происходить, Господи? Не первый раз. Мы воевали с Германией как? Потом ничего. Все-таки прошло. После того, как стали понимать, как немцы осознали. Мне приходилось сколько раз переживать это на собеседовании в Германии. Я помню, однажды уже за столом один уже старый пожилой немец вспомнил, как он был пленным, гнали его через русскую деревню. И они говорят, мы сжались все, сейчас нас камнями начнут побивать, захватчиков. И вдруг нам подают хлеб. Вот. Мы были потрясены. И он, говоря это сейчас за столом, просто зарыдал. Такого, говорит, я никогда не ожидал ни от одного народа. Что по отношению к захватчикам дать хлеб. А почему бедненькие, голодные, жалко мне вас, хоть вы и захватчики. Вот, я думаю, что наш народ, он и сейчас остается таким же. И насколько это возможно, он и сейчас никто не желает украинцам какого-либо зла. Ну что вы, добра только желаем. И сейчас хотим избавить от этих вот, этих, я не знаю, как их назвать уже, вот эти националисты, которые ставят орудия среди жилых кварталов, прекрасно понимая благородство наше, что мы не будем стрелять. Попробовали бы они, воюют с американцами. Посмотрите, что делают. Разносят все вдребезги, не глядя ни на что. В Ираке сколько погибло, что разносили. Ты слышите? Понимают. Понимают, что русские так не будут делать. Так если вы понимаете, так тогда так себя и ведите. Никто бы этого не делал. Разгромили бы все беспощадно. А мы нет. Мы нет. Как же? Нельзя. Там же мирные жители. И они, эти негодяи, ставят среди жилых кварталов. Я думаю, что при бесстрастном, насколько это возможно, отношении, поймут и, даст Бог, насколько это возможно, в личном плане будем стараться, мы, по крайней мере, с своей стороны, относиться по-христиански. Украина тоже православная страна, и я надеюсь, что там то же самое, те, которые хотят быть христианами и сохраняют христианство, тоже будут, постараются тоже забыть эти Ираны и примириться. Потому что где нет мира, там нет Бога. Поэтому надо будет примириться.
Алексей Ильич, вот что пишет один из юмористов, обращаясь к высшему руководству, что я православный христианин, пора
нашей страны,
да, что ходите в церковь, на всех праздниках там, знаете, «Отче наш», и пишет, утром, когда начались военные действия, были раздавлены все постулаты, это пишет юморист Александр Гудков, все постулаты христианской религии и нарушены заповеди, растоптана главная христианская истина всепрощения, убита вера в добро. Вопрос таков, зачем вы ходите в христианские храмы, если ваш Бог зло?
Да, у него, я вижу, очень большое самомнение, когда он сказал, что он православный христианин. Оказывается, он о православной вере знает больше, да, чем кто-либо. И вот здесь он затрагивает уже не руководство светское, а он затрагивает здесь и руководство церковное, и все учение церкви. Он, видимо, толстовец. Непротивление злу насилием. Толстовское учение. Никогда православие не придерживалось такого учения. Более того, вот сейчас мы прославляли весь прошлый год. Кого? Александра Невского. И как русская церковь к нему, интересно, относится? Он что, себя выше считает этого Александра Невского и всего нашего не только русского православия, но и византийского, и какого угодно, и римского, когда еще до разделения. Всюду и всегда мы видим, что православная церковь следовала словам Христа. Нет больше любви, как кто положит душу свою за друзей своих. В данном случае что мы видим? Украину накачали буквально в последнее время оружием, самым современным. Запад, Америка. Более того, заговорили в конечном счете даже уже о ядерных, о возможности ядерного вооружения. Заговорили о вступлении, о возможном даже вступлении Украины в НАТО. То есть прямо у наших границ создается мощная, сильная организация, которая будет настроена прямо против России. Совершенно понятно же для каждого человека, что Украина здесь стала ничем иным, как только, так только плацдармом Запада, противостояние России и исконным желанием разгромить Россию, уничтожить Россию и захватить власть здесь. Вот в чем дело. Что этот артист, я бы сказал, что это шутка. Только он юморист, видимо, он и посмеялся над самим собой. Он, оказывается, больше знает и понимает, что такое православие. Вы представляете, вот гордыня, действительно. Все стали уже настолько богословами, что уже святых выносили. А он перечеркивает все святцы наши. Вы знаете, сколько у нас в святцах воинов? Он, наверное, этого не знает. В общем, человек, который повесил крест на себя и говорит, я православный. Ну, разве так можно?
А сейчас мы можем молиться за наших солдат, за президента? Как молиться за украинскую сторону?
Молиться надо всегда и за всех. Молиться, вот преступник какой-нибудь, негодяй. И за него надо даже молиться. Святоотеческое наше учение каково? Ненавидь грех, но не человека, который совершает грех. Человек по суду человеческому, по справедливости, все должен быть наказан. Но ненавидеть уже – это преступление, это грех. Вот так и здесь. Конечно, мы должны молиться за всех. Но молиться не просто за то, что дай Господь мира, и я, знаете ли, как в тепленькой водичке начну жировать, а молиться за то, что, Господи, прости нам то, в чем мы согрешаем. Мы же христиане, в конце концов, или кто? Вот о чем мы должны молиться. Господи, помилуй нас за наше беззаконие, потому что будут исцеляться беззаконие, будет исцеляться и внешняя атмосфера нашей жизни. Это закон.
Алексей Ильич, у меня вчера буквально был разговор с другом-священником, и он говорит, что вот все, что происходит, это не по-евангельски. Что не должно быть никаких танков, мы не можем вот так вот решать свои вопросы, даже вот такой беды, что творится на Донбассе, что Христос бы этого не одобрил.
Надо спросить его, если можешь, то спроси его. Представьте себе, мы бы не начали. Вооружение сотнями, тоннами идет, поставляется. Оружие, причем новейшее оружие поставляется, уже заговорили об атомных, о ядерном оружии. Так, надо сидеть, ждать, да. Мы говорим, давайте договариваться. Нет, нет. Минские соглашения уже же создали великолепную платформу. Нет, отказ. Что, батюшка, дорогой, сидеть и что ждать, когда ядерное тактическое оружие посыпется в наших городах. Это вы хотите? Против же России все идет. Украина оказалась только плацдармом, только инструментом для того, чтобы принести максимальный вред России. Неужели он этого не понимает? Посмотрите все последние события. Все переговоры срывают и все. Мы же говорим, давайте совместную безопасность. Договоримся о безопасности. Нет, уходит. Что было бы, если бы там сейчас взяли и на Кубе там поставили бы, все это начали бы делать? Помните, что Кеннеди сделал? Заявил все, ультиматум при Хрущеве. Или вы выводите все эти ракеты, или мы начинаем войну. О! Забыли? А сейчас вы Украину, бедную Украину, накачиваете всеми вооружениями, какие только можно. И так, что нам делать? Ждать, когда хлынет? Так что, ну, попытайтесь сказать. Я удивляюсь на этих людей. Удивляюсь. И на этого батюшку удивляюсь. И на всех тех, кто сейчас выступает против, называет его, да, нет войне. Сказать, так хорошо, ну, идите, езжайте на Украину. Езжайте туда. Там вы найдете все согласных сколько угодно. Да, идите. Это что такое? Это Германия, если вы на нас, им нам что говорить, нет? Вы скажете, Германия напала. Мы говорим, да, она напала, совершенно верно. Но нам надо было ждать, когда дипломатическим путем там все это делать. Нам никто не предлагал никогда даже этого. А сейчас мы предлагаем настойчиво в течение целых многих лет. Предлагаем, пытаемся, в Организации Объединенных Наций, на Европейском континенте, все. Никаких. Отказ, 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 отказ. Все сделали. Ну.
Но сейчас тоже вопрос. Это ведь и избавление от войны целого поколения, можно так сказать, на территории нашей страны. Потому что они же заявили о том, что будут выходить из Будапештского меморандума.
Да, это можно предполагать с большой вероятностью, что так бы и произошло. Большое. Но даже не предполагая этого, даже исходя из только ситуации, которая сейчас есть, уже было совершенно очевидно. Еще миг. Ведь фактически Путин в последний прям момент схватил. Уже вот над пропастью, уже огромная армия была сосредоточена только у границ там. Вооруженные современным, а не каким-нибудь оружием. Причем, когда это говорят, что это против Донецкой и Луганской только республик, извините, это только микроскопическая уже часть той проблемы, которая на самом деле с полной очевидностью ставилась Западом вот, в настоящий момент. Россия, а не Луганск и Донецк. Вот. И шла борьба именно против этого. Границам прямо России захватывают Луганск, Донецк. И уже вплотную границы. Так, здравствуйте, сейчас мы теперь и вам покажем. Нет, ну что вы. Это был уже последний момент, в который еще нужно было это делать.
Алексей Ильич, а какое отношение у христиан к войне? Потому что еще у другого священника я прочел в Фейсбуке эпизод, где он в своих социальных сетях, один священник опубликовал, что вот Христос остановил Петра, когда тот выдернул меч и хотел уже биться с теми, кто пришел с кольями и палками, а потом еще и исцелил раба, приводя это вот на сегодняшний день.
Первое, с чего бы я начал, со слова Иоанна Крестителя, когда военные спрашивали, что нам делать. Он не сказал, что бросьте оружие и уходите по домам. Хотя мог бы это, прям бы надо было это сказать. Конечно, сказал совсем о других вещах. О том, что, будучи даже военными, не забывайте справедливости в отношении всех других людей. То же самое мы видим и затем во всей последующей истории христианских государств. Тогда, когда вопрос идет о защите Отечества, то есть что значит защите Отечества? Это же мы вот сейчас мы так это рассуждаем, мирное время. А посмотрите, вот было татаро-монгольское нашествие. Что это было? Вы слушайте, это сейчас бомбы, снаряды, а тогда мечи и копья, и стрелы. Какие носили итоги, что вы? И здесь на это что? Как нужно было относиться? Церковь благословляла, и более того, множество военачальников военно причислено к лику святых. За что? За то мужество, когда они исполняли какую заповедь? Христа, а не кого-нибудь. Что наибольшая заповедь, а тот, кто положит душу свою, слово «душа», посмотрите, жизнь, кто положит душу свою за друзей своих. Так что, видите, война, так, как таковая, как общая линия, вовсе не запрещена. запрещена злоба, запрещена несправедливость. А когда эта несправедливость доходит до того, что уже готова растерзать, то нужно остановить это зло. И тот, кто останавливает это зло, оказывается, он святой, он праведный, он к лику святых причислен. Вот, оказывается. Потому что в конечном счете грехом является не просто отнятие жизни у кого-то, а та злоба, которая присутствует в человеке. Вот Каин убил Авеля – это грех. Но если воин, солдат на войне скажет, я не буду воевать и стрелять, и пусть убивает там мою мать, моих сестер, моих братьев, как мы назовем это?
Предатель. Вот,
предатель. Грех и предательство. Вот что это такое. Преступление это. Поэтому нельзя вот так говорить в общей форме. Как вы оцениваете войну, смотря какую? Одно дело по зависти. Он Германия напала, да, или хотя бы тот же Наполеон. Пожалуйста, с какой стати ты движешься оттуда, на Россию? Захватить. Надо смотреть на цели, а не на сам по себе факт.
Алексей Ильич, а человеку верующему, православному нормально интересоваться новостями, политикой, там, разбираться в том, что происходит? И как это можно делать бесстрастно? Вот вы же в курсе того, что происходит. Это же не из космоса приходит к вам информация.
Ну, что говорить об этом? Все зависит от того, во-первых, кем является человек. Что он делает? Прежде всего, очень много же верующих людей, и которые в армии. Множество людей, которые находятся в правительственных органах и так далее, которым нужно даже, не можно, а нужно интересоваться и быть в курсе. Все эти силовые структуры, ну как же этим нужно? Другое дело, конечно, когда мы говорим вот нам, которые мы далеки, кажется, от непосредственного участия в этих событиях, ну, надо себя немножко, конечно, сдерживать. И почему? Во-первых, мы ничего не можем сделать с тем, что происходит. Во-вторых, нельзя заниматься мазохизмом. Потому что я знаю, как только я начинаю смотреть, и что-нибудь неудачно, там, знаешь, я страдаю. Я же страдаю. Насколько можешь, ну, держись. Но это не так просто, особенно когда происходят такие горячие события. Конечно, но надо бы использовать. Даже ты не можешь, смотришь, вспоминай, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Вспоминать Бога при этом надо, православному человеку. Не просто смотреть, как смотрит, не знаю, как на какое зрелище. Тут никакого добра нет. А вот нужно, если смотришь, так вздохни. Тебя никто не заставляет читать молитву, там, Отче наш, когда ты смотришь. Да. А по молитве ты можешь сказать, Господи, помилуй. Помилуй всех нас. Раньше всегда говорили, по грехам нашим происходит это. Да, по грехам, действительно. Господи, помилуй. Вот так надо, по крайней мере, смотреть.
Но сейчас, вот подводя итог нашего разговора, но сейчас безэмоционально, наверное, никто не может воспринимать даже то, что мы сейчас здесь и говорим. Тут сразу же одни, кто с одной позиции, будут за, другие будут против. И тут самое главное, это вот сейчас, что хочется понять, это вот в семьях, у друзей, вот сейчас как сохранить мир с людьми, потому что позвонил, и все, но эта тема в воздухе витает, она вот воздух становится даже плотным. Давай вот, а ты видел, что там происходит? Потому что человеку тоже так проще это все пережить, не одному, а с кем-то разделить. Проще, может быть, даже там в трубку прокричаться. И сразу какое-то облегчение наступает.
Ну что же, надо и такие явления в нашей жизни использовать для спасения. Я говорю, в спасении не от земных бед, а спасении для вечной жизни. Ты же спрашиваешь о христианах. Да. Я отвечаю о христианах. Нет случайностей в нашей жизни. И все, что происходит, происходит только по одной причине – помочь мне оторваться немножко от этого самообмана, мыльного пузыря земной жизни и хоть немножко подумать о вечности. Это война погибают, без войны погибают, какой-нибудь коронавирус, несчастье, да и все, любые болезни же, Господи, все равно же мы помрем. Так надо использовать. Эти обстоятельства происходят не случайно. а они происходят в силу духовных закономерностей, и надо их, эти обстоятельства, в частности военные, использовать для того, чтобы поднять хоть немножко глаза к небу, вспомнить, что кроме этого земного мига существования есть вечность, к которой я обязательно приду и никуда не денусь, и не знаю, в какой миг, сейчас, через час или это. И вот война, она особенно напоминает, как близко вечность может оказаться передо мной, от которой я никуда не уйду. Вот как надо относиться к этому. Тогда эти события, они при всей их трагичности, они станут элементом огромной пользы в нашей духовной жизни. Мы совершенно забываем о вечной жизни. Вы понимаете, в чем дело? Это просто страшная ошибка. Все на глаз только и знают, умирают люди, сообщают то-то, то-то, то-то. Это другие. А я вечно буду жить на земле. Я говорю, гомо не сапиенс, а гомо фатуус. Фатуус значит глупый, а не разумный. Потому что разумный так не поступает. Он должен подумать, точно зная, что я умру. И не верю в это. Это изумительный парадокс. Гомо сапиенс точно знает, причем не знает точно, какой момент даже. Он сейчас все здорово, оказывается, у него четвертая степень там какого-нибудь там рака, или сейчас это коронавирус, или еще что-нибудь хватит. Что он знает? Да ничего не знает. Подумай, человек, ты сапиенс или фатуус? Фатуус, конечно.
Алексей Ильич, благодарю за такой сложный разговор. С вами были профессор Осипов и Роман Голованов.